Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». Сегодня за пультом Александр Ракин, Любовь Клокова.
Добрый день.
И у нас в гостях сегодня Екатерина Дворниченко, лауреат конкурса имени Лидии Руслановой, лауреат губернаторской премии, вокалистка ансамбль называется,
да, ансамбль,
«Сибирские узоры» Томской государственной областной филармонии. Добрый день, Екатерина.
Всем добрый день.
Да. Мы, конечно, сегодня будем говорить о прекрасном, об искусстве, о творчестве. Ну и начнем с того, что нам предстоит в ближайшее время. 8 марта в праздничный день в органном зале Томской филармонии состоится концерт, который называется «Folk and нежные песни». Там будет выступать как раз ансамбль народных инструментов «Сибирские узоры», и Екатерина Дворниченко будет там солировать и исполнять нежные песни на народный лад. Екатерина, расскажите про эту программу сначала, начнем пару слов. Что это такое будет? Это сугубо женское или это на все вкусы?
Вообще, это как бы на все вкусы. Потому что, когда мы подбирать начали эту программу, когда мы узнали, что у нас будет именно 8 марта концерт, это, естественно, женский праздник, такой замечательный, такой прекрасный, когда женщины должны быть нежные, любимы своими мужчинами. Мы, конечно, подбирали на женщин, то есть ориентировались, чтобы это были песни про любовь, про весну, про нежность, про все прекрасное, чтобы женщинам было хорошо. Ну, а потом подумали, ну, это будет совсем скучно, как бы только женщинам, поэтому чтобы приходили к нам и мужчины со своими женами, со своими любимыми женщинами, девушками, мы решили сделать все-таки такую программу 50 на 50. То есть, что было интересно и мужчинам, и женщинам. Чтобы после этого у мужчин было настроение одарить своих женщин цветами.
Прекрасно.
Но это получается, что первая часть «Фолк» – это для мужчин, а нежные песни – это для женщин.
Ну, не совсем. «Фолк» – это у нас просто получилось, что... В этом году было заявлено фолк, именно название был, в наших абонементах был заложен. Поэтому пришлось, вот до этого у нас был фолк and фолк. То есть у нас как бы так получилось, сейчас будет фолк нежной песни, а следующая программа будет фолк «Весна на Заречной улице».
Тоже колоритно.
Да. Вот получилось просто так в абонементах, но к этому пришлось, вот как говорится, прийти. И с этим пришлось маленько разбираться. И было, конечно, чуть-чуть неудобно название так. Ну,
но, с другой стороны, оно достаточно колоритное.
Ну, колоритно, да.
Оно
но все-таки все равно, согласитесь, когда «фолк энд фолк» звучит, оно более интереснее.
Ну, наверное.
Да?
Ну, хотя фолк, он сразу предполагает, что там будет что-то народное.
Ну, вот скажу честно, народного здесь не
да,
будет.
Да, а там будет ненародное, насколько поняла, а именно такая устоявшаяся, всеми любимая классика, да?
Да. Не совсем, я немножко поправлюсь. Вот да? Терминологически фолк – это не народные. Народные песни – это этно.
Ну да.
А стилистически ну, фолк – это песни в народном стиле.
В народном стиле.
Они
стилизованные,
обычно,
да?
Они
стилизованные,
обычно имеете авторские, ввиду, да? Не обязательно стилизованные, они могут быть авторскими, но это песни, не входящие, скажем так, в существующий реестр, условно говоря, вообще музыкальных жанров. Это не джаз, не рок, не поп, не эстрада, а это то, что можно петь и сидя на лавочке под гитару или банджо, а также можно петь большим составом под оркестр народных инструментов,
ну, да,
не народных инструментов. Но это то, что можно петь вместе коллективно или индивидуально, так сказать, вздыхая под луной.
Ну вот поэтому эта программа будет настроена для того, как бы построена так, чтобы там много песен, которые знают люди.
Угу.
То есть из кинофильмов, может быть, или просто те, которые очень давно знакомы 30-х, 60-х годов. Очень знакомым всем, я сейчас считаю. Я думаю, сейчас молодежь все поет уже, в общем-то. Я смотрю, сейчас молодежь стала стремиться к тому, чтобы узнавать, что было в те года. Потому что вот мы недавно выступали на Масленице, на Новособорной, и я пела народные песни, и молодежь себя подпевала. Я была удивлена. Поэтому здесь была настроена эта программа, которая будет 8 числа, так, чтобы люди подпевали. пели вместе с нами.
Прекрасно.
То есть песни все будут известны. Романсы, песни 60-х годов, 30-х, из кинофильмов, из, я даже сказала бы, диска даже где-то будет. Ну, такие всякие интересные штучки.
Екатерина, скажите, а вот 8 именно марта регулярно делаются концерты филармонии? Именно вот сам праздник? Или вы все-таки сами как-то как артистка выступаете впервые вот именно в этот день?
Честно сказать, за много лет я первый раз 8 числа выступаю. Обычно это было до 8, то есть как поздравительные дни, там 6-го, 7-го. Ну что, 8 для меня это первый раз. Я же тоже девочка, я тоже хочу праздника. Тоже хочу праздника, тоже хочу, чтобы меня цветами осыпали в этот день.
Вы слышите, наши слушатели? Я думаю, вы намек этот поняли. Для вас наши певцы и певицы выходят в этот день, чтобы порадовать и женщин, и мужчин. И я думаю, что нужно будет ответить.
Да, да. Обязательно.
Обязательно.
С цветами ждем.
Да. Я почему и удивилась, потому что вообще так это достаточно смело именно в этот праздник, когда люди любят сидеть дома, что-то еще.
За бутылочкой шампанского.
Да, да, да. Но, с другой стороны, достаточно много людей, кто так или иначе одинок, или свои близкие очень далеко у них сейчас. И, или просто, в конце концов, захотят не сидеть дома просто за этим столом до бесконечности, а пойти послушать красивую музыку. И это будет подарком своей любимой. Я надеюсь, что все-таки у нас будет полный зал в этот день.
Надеемся. Да. Очень сильно надеемся. Потому что я своих друзей оповестила, то, что будет концерт, и вот многие мужчины решили в этот день сводить своих дорогих женщин на этот праздник. То есть сделать им приятное.
Потому
поздравить
что
таким образом женщин своих любимых.
Да, это действительно.
То есть побыть с ними в этот день и именно не просто посидеть дома за конфетками, цветами, а можно сходить и получить удовольствие от того, что услышишь замечательные песни, пообщаешься с людьми, посмотришь на красоту.
Я так
что девушки тоже будут петь.
Да.
Теплеет, можно прогуляться, пройтись, подышать начинающейся весной где-то, пусть ее
отголосками. А вы чувствуете, как уже пахнет весной? Да. Прям вот выходишь на улицу, прямо пахнет весной, прямо желание жить.
Да.
Я запах пока не чувствую, но я слышу, как по-весеннему поют птицы.
Я с вами полностью согласна, вот особенно утром. Они прямо
утром.
Такие трели, прямо аж вот просыпаешься и думаешь, как хорошо, жизнь прекрасна. Ты встал, радуешься сегодняшнему дню, это замечательно, мне кажется.
Да.
И к этим песням как раз хорошо прийти по улице, пройтись, вдохнуть немного весны, потом посидеть. В конце концов, всегда можно выйти. Сейчас полным-полно заведений, которые предлагают столы, предлагают готовую кухню. Можно после этого не возиться с кухней самим, а зайти где-нибудь посидеть, и можно получить массу удовольствия от всего.
Тем более в этот день, я думаю, что женщинам не очень хочется быть на кухне.
Я об этом и говорю.
В этот день хочется побыть просто любимой и счастливой, мне кажется. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь,
да?
Да. Поэтому
нет,
если
любимые и счастливые вообще всем.
Да, хочется это вообще всегда хорошо,
всегда,
да.
Да. Да. И мужчинам, и женщинам. А вот, ну, опять текучка, все прочее. Здесь, раз уж календарь нам предлагает, так сказать, поднапрячься в этот день и особенно взглянуть вот на предмет постоянных желаний быть любимым и счастливым как-то по-особенному, то, что называется, сам Бог велел, так сказать, последовать этому календарю.
Полностью с вами согласна. Полностью.
Ну, а я, как женщина, скажу еще важный для женщины момент. Всегда хочется выгулить свое праздничное платье.
Ну, это святое. Как без этого?
Это одеться хорошо, хорошо выглядеть, и чтобы это не только твой любимый заметил. Это прекрасный повод для, в том числе и для того, чтобы выйти красиво, а потом еще насладиться красивой музыкой. Ну, вот смотрите, программа «Любимые мелодии для милых дам». Кто ее составлял, кто выбирал музыку?
Ну, у нас, я бы сказала, команда. Ансамбль – это наша команда. Поэтому, когда мы составляем команду...
Программу.
Программу, да, спасибо. Когда мы составляем программу, мы, естественно, отходим от того, какое название, правильно? И так как у нас я не одна вокалистка, а у нас две вокалистки, каждый предлагает свое желание сначала. Потом мы садимся вместе и обсуждаем с руководителем, всем ансамблем, какие песни подойдут, потому что же не каждый может песни сыграть на народных инструментах, согласитесь.
Согласен.
Должны же песни, у нас же не просто эстрадный коллектив, у нас ансамбль русских народных инструментов «Сибирские узоры». Что такое «Сибирские узоры»? Это народные инструменты. Но также на народных инструментах можно сыграть эстраду, рок, джаз. Просто нужно найти произведения, которые будут подходить
будут
под эти инструменты, да, чтобы они звучали. Чтобы это было не пошло, а красиво.
Да.
Поэтому мы смотрим песни, которые могут прозвучать на этих инструментах. И уже исходим уже из этого, да. То есть мы смотрим, какая песня, подойдет она по голосу, смотрим, будет она звучать с ансамблем, будет ли это, красиво это прозвучит. И тогда уже вот составляем репертуар.
Не то вообще... есть это такая коллективная
работа. Да, вот, это, я бы сказала, да, это больше коллективная работа. То есть это не одного человека в любом случае.
Мне очень нравится вот эта традиция нашего ансамбля, вот как бы ломать общие такие взгляды на народные инструменты, играть не только чисто народную музыку, а играть вот все абсолютно, ну вот в этом чисто русском стиле, в тех звучаниях, которые так дороги русскому сердцу, и показать, что вот и балалайка, и гармонь может все так, как раньше, в общем-то, и что, какой инструмент имели, на том инструменте играли, чтобы петь,
садились,
на лавочку садились и пели,
и
да.
Пели.
И вот это вот все всегда русское сердце очень сильно трогает, потому что оно именно близко нам генетически каким-то.
Конечно.
Правда ведь?
Это наши инструменты,
да.
Наши родные русские, а их очень много, поэтому разнообразие большое. И все-таки действительно, наверное, русскому человеку все-таки приятнее слушать народные инструменты. Они очень красиво ложатся на слух.
Да, я думаю, что здесь не только в русском, у каждого человека есть же вот свой набор знакомый там с детства, от рождения, запахов, видов и звуков, соответственно, который пробуждает что-то. Приятно слушать, в общем-то, все, но есть какие-то такие вот особые, специфические, связанные именно с происхождением, с детством. И мне кажется, в этом смысле...
Ну, вот лично я, на мой характер, я с рождения, наверное, с 4 лет, как вот с мамой везде ездила, поэтому я была воспитана на народных песнях, и лет, наверное, в 10 я уже хотела, что я буду петь.
У вас мама тоже пела?
Да, конечно. Она была
известная,
она и была
наша,
известная,
да?
Солистка,
да.
Электролампового завода, если вы помните, такой,
да,
был,
да,
хор,
конечно,
сейчас,
хор,
кажется,
да,
что существует. Она была и известной солисткой там, и Наталья Дворниченко. Пришла туда в 76-м году, и вот мне было 4 года, и я с ней вот везде, по всем ее концертам вместе с ней, моталась с ней. Как говорится, за ней, за мамочкой. Папа танцевал там же, в танцевальном коллективе, а мама пела. И я поэтому была воспитана в народных песнях. И мне вот они близки, я поэтому знала, что в 10 лет я уже хочу петь. Но я вышла на сцену в 4 года. Картавая. Пела песню даже, я сейчас скажу вам точно, про дельфиненка что-то было. Забывала слова. Бабуля мне говорит: Катя, ты когда слова забываешь, не чеши затылок. Я слова забываю и начинаю затылок чесать. Бабуля всегда говорит: не надо чесать затылок, вспоминай. Картавая, говорит, еще с Рэнни выговаривала, а уже пела. Поэтому в 10 лет пошла в детский хор. А в 12 уже во взрослую, уже пошла в ТИС. Тогда Галина Михайловна Дробышевская была руководителем, художественным руководителем ТИСа.
У нас было прекрасных хоров, правда?
Это просто я была в таком восторге. Столько было хоров. Сибиринка, электроламповый завод, ТИС. Во всех селах и во всех деревнях были самодеятельность очень развита. И везде ездили.
Ну, сейчас просто ни ТИЗа, ни электролампового завода нет, собственно.
Ну да, по шефов уже, как говорится, нет.
И в деревнях тоже осталось, там молодежи-то почти нет. Сейчас только школьники, но чуть подрастают, все сразу уезжают. Ну, тут вот это... вопрос деиндустриализации и урбанизации. Но это как бы
отдельная. Это уже не наша тема, да? Мы все-таки о прекрасных, да, о женщинах, да. о 8 марта, о весне, о цветах.
То есть вы с самого детства, так сказать, живете в песне, песнями и песнями?
С самого детства. Потому что и воспитывалась на песнях, и бабушка с мамой всегда дома пели. И я всегда на песнях. Всегда. Я не представляю свою жизнь без песни. Я вообще счастливая женщина. Я честно говорю, я счастливая женщина. У меня очень любимая работа, любимое дело, которому я посвящаю всю свою жизнь уже. Ну, наверное, большую часть своей жизни. Еще, конечно, да, всю жизнь еще далеко, но большую свою жизнь я посвящаю все-таки любимому делу. Я встаю счастливой женщиной, потому что я знаю, что я иду на свою любимую работу. У меня нет тяжести там, вот, на работу, неохота. Нет охота. Иногда, конечно, иногда устаешь, но это, мне кажется, нормально, когда каждый человек устает. А так это прекрасно, я счастливая.
Ну вот это всегда чувствуется, как вы несете, и чувствуется то, когда вы выходите на сцену, что вы не только любите петь, но вы любите тех, для кого вы поете.
Ну, это вообще святое. Да. Для меня, вот лично для меня подбор песни идет от того, для кого я пою. Угу. А для пою я для зрителя. Не для себя. То есть я не занимаюсь самолюбованием на сцене. Я занимаюсь дарить тепло, счастье, улыбку, слезы, даже слезы. Это тоже прекрасно. Именно зрителю, которого я люблю, для которого я работаю. Поэтому я свой репертуар подбираю именно для них. И когда я выхожу на сцену, я работаю для них, потому что в этом маленьком произведении, в 2-3-минутном, нужно рассказать целый рассказ. И я рассказываю людям, чтобы донести. У кого-то это вызывает слезы, у кого-то вызывает радость. И я рада, я вижу, когда лица людей, что я сделала свое дело так, как я спела его. И я увидела, что на лицах людей есть радость, слезы, улыбка. Думаю, они, значит, все поняли. Думаю, это замечательно, это прекрасно. Молодец!
Да, правильно, да.
Это даже с точки зрения, скажем так, технической, это очень точно, потому что музыка – это ведь невербальное искусство. Там нет системы четко означенных сигналов, которые человек может четко считывать. Здесь есть система, скажем так, вероятностных неясных сигналов, которые, в общем, идут... Из эмоций человека трансформируются в голосовой аппарат, и вот насколько эти эмоции, они фактически преобразуются в некие вибрации голоса, и другой человек вот с этих вибраций уже своими эмоциями, своим сердцем считывает этот сигнал. Если он его улавливает, то, значит, вот тогда возникает вот этот эффект, что называется, синергии, как сейчас
гениально
модно
сказано.
Говорить.
Гениально.
Это философ говорит.
Гениально, просто шедевр. Я сказала, феерично. Ну, да. Даже как вот и даже не знаю, как ответить на такую гениальность.
Ну, это называется, не знаю, там, поэтически, что сердце бьется в унисон, или слушатели и поющие, и слушатели, они дышат как бы единым дыханием.
Ну, да.
И вот этот вот момент, он резонанс, что называется, он возникает именно вот так, и... Музыка действует, а вокал иногда говорит, ну, как вот есть пение и музыка. Пение – это высшая форма музыки, Каруза говорил. Голос – это самый совершенный музыкальный инструмент, существующий в мире, в природе. Никто...
Хотя технически, согласитесь, он не всегда может выдать ту самую главную ноту, которая бывает нужна, потому что все зависит от здоровья.
Рассохшийся виолончель или намокшая точно так же не может.
Не всегда же может человек настолько четко и тон... Точно прямо спеть, например, как там это бы сделал компьютер или какой-то. Даже любой инструмент возьми, тоже не всегда попадешь на ноту.
Безусловно.
Вот, может быть, поэтому в этом и есть волшебство, в этом есть жизнь как таковая. Не механика, а жизнь, дыхание этой жизни.
Конечно,
она каждую секунду разная, и голос разный. И поэтому и человек идет на концерт, потому что... если он включил пластинку, включил диск, включил компьютер, он всегда одно и то же услышал. Ну, пойди ты на одного и того же артиста, на одного и того же музыканта, на его концерты. Сколько раз ты не пойдешь, ты услышишь, как он споет по-разному. У него каждый раз разное настроение. У него разный тембр голоса. Голос по-разному совершенно работает в этот день именно даже. Вот в этот момент. Вот. Даже не всегда зависит это от артиста, когда он вдруг совершенно по-другому начинает петь. И не всегда он владеет голосом. Иногда голос владеет человеком. И вот это чувствуется, вот это вот общение. Это магия нашего голоса, который то ли он над нами, то ли мы над ним, то ли он овладевает нашими слушателями, то ли слушатели передают этому голосу какую-то свою энергию. То есть это всегда какое-то такое волшебство, на которое всегда стоит идти людям.
Но живое то, исполнение радикально отличается именно вот тем, что здесь есть... Фактически два человека, один зритель, слушающий, один исполнитель, и каждый исполнитель, и каждый слушатель, он по одному. И здесь, в этот момент, когда вот эти вот вибрации живого человека передаются другому живому человеку, этот момент, он одноразовый. Второй раз вы точно не попадете на это. И поэтому всегда стоит, при любой возможности, я всегда говорю, нужно ходить на живые исполнения. Какая бы ни была совершенная техническая запись или воспроизведение, все-таки повторить вот этот акт музыки, акт объединения эмоций, объединения сердец, когда ты живьем один человек с другим, вы, может, с ним никогда не встретитесь, никогда не поговорите вместе. Но момент... Творческий – это когда есть двое. Один исполняет, а другой – это исполнение воспринимает себя.
И еще добавлю к этому, что невозможно исполнить одно и то же произведение совершенно одинаково, если
да, живом. Да, я об этом и говорю, да, что да. Никогда это не повторяется.
Действительно, это волшебство. Это соединение действительно зрителя, исполнителя, музыканта в тот момент, когда действительно ты вот входишь в это во всё. И начинаешь это делать. Да.
Человек всегда же меняется. Вот сегодня сложились, вот пришел этот, вот у этого такое настроение, такое. И все, вот вы очень хорошо сказали, что именно ансамбль, потому что здесь же все вместе, музыканты играют, вы обсудили, как-то по-своему поняли, пришли, начали играть, и образовалось вот общее такое пространство между... Опять же, зритель обязательно входит в это пространство как часть его. Музыкант поет слушателю, играет слушателю, и они все вместе. Слушатель – такой же важный элемент музицирования, как и само там исполнительство, сам вокал.
Ну так и в любом случае и у исполнителя, то есть кто на сцене находится, музыкант, это вокалист, у него поднимается настроение, если ты видишь отдачу из зала.
Конечно, безусловно.
Если ты не видишь этой отдачи, тебе становится не по себе, то есть ты начинаешь закомплексовываться, почему, что ты не так делаешь, то есть ты начинаешь это обдумывать, что не так сделал в этот момент, что тебя не услышали, тебя не поняли. И стараешься добиться потом на репетициях, чтобы подумать, исправить это положение, то есть добиться того, чтобы все-таки тебя услышали и поняли.
Это тоже форма коммуникации. Вот интересно,
ну, естественно.
Когда люди без слов общаются друг с другом. Вот вы на сцене уже много раз бывали и видели вот эту ситуацию, когда тебе никто ничего не сказал, они вообще молчат, сидят, а ты смотришь в их в глаза и понимаешь, что... Наоборот, что вот это хорошо, нужно делать вот так, нужно это развить, а вот это что-то не так, нужно его переделать.
Конечно,
и,
да.
И понимаете, вот этот удивительный момент общения людей через музыку, которые даже не открывают рта и молчат, ну вот это общение, оно безусловно есть. И такого никогда не бывает при прослушивании записей. И это для самого человека, для слушателя, это такой же акт творчества, акт сотворчества. И поэтому живое исполнение всегда должно оставаться, никогда не должно уходить. Никакая запись, повторю, не может повторить вот этого совместной деятельности, когда люди коммуницируют друг с другом, актеры, артисты и слушатели. Это всегда общий процесс, взаимный.
Общий.
Да, и когда люди говорят, да, я там все это послушаю, я вот как музыкальный редактор, я переслушал и слушаю, продолжаю огромное количество музыки, всякой разной. Я слышал много исполнений одного и того же в разных вариациях, даже записей, и они настолько не похожи. Хотя но по нотам самое, что играют здесь, да, одно и то же.
Да, вот. Выходишь на сцену, каждый раз одно и то же произведение. Поешь, и все равно оно будет по-разному.
Вот, вот именно вот так. И да. когда ты живьем присутствуешь в этом акте, это все настолько совместно, и это восполняет. Я вот всегда переживал, что я не научился играть ни на каком инструменте. Ну, так сложилось. Вот я, когда стал немного постарше, мне всегда было очень жаль. Но для меня слушание музыки восполняет это тем, что я чувствую, как будто я сам играю. И я, когда слушаю музыку, я дирижирую всегда, я повторяю, я подпеваю. И хоть на живом концерте, хоть на таком, я чувствую вот этот момент, когда ты входишь в общее пространство с музыкантом, с исполнителем, он тебе отдает часть себя, ты принимаешь на себя, и ты становишься частью вот этого музыкального процесса, и ты как бы на этот момент становишься музыкантом. Но огромная разница между тем, когда ты слушаешь это где-то, и когда ты находишься в концертном зале. Настолько по-другому это воспринимается, ощущается. И все вот известные вещи, вот вы говорите, знакомые песни, они, конечно, знакомые. Их слышал на 1000 раз. И когда у вас встает вопрос, да я там это слышал, я знаю. Но когда ты приходишь и слышишь это 1001 раз, ты становишься частью этого процесса.
А еще же у нас не просто так, у нас каждая песенка с изюминкой.
О. Да.
Ну-ка, то есть не просто народная, предположим. Ну, давайте возьмем одинокую гармонь, да? Она не просто одинокая гармонь, а одинокая гармонь в латине.
Ух ты!
Вот такие изюминки у нас будут на этом концерте. Да, не просто так песня звучит. То есть... спели все 3 куплета и вот поклонились и ушли, а просто изюминки будут. Что-то в эстраде сделано, что-то в джазике сделано, что-то в народном сделано стиле, да. Дуэтов очень много будет красивых. И даже хохлядские песни будут. Свиты Терра, например.
Они всегда очень красивые.
Да, я с вами согласна. Я просто от них балдею, да. Честно говорю. И от хохлядских песен.
Ну, я думаю, что на самом деле у нас сложно найти русских людей, в которых бы не было хоть какого-то процента украинской.
А тут дело не в этом. Я думаю, что здесь специфика языка. Сама фонетика украинская, она очень удобна для пения. Мне так кажется, как не специалисту.
Да нет. 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 Почему? Ну, возьмите любую народную песню акапельную, тоже какие-нибудь шикардосные. Они же просто шикарные акапельные песни. Откуда началось? Же не сразу же баян заиграл или балалайка, да, в старину. То есть акапельный же голос, это же... Вот, пожалуйста, аппарат, инструмент.
Но все-таки есть еще... Ну, это мое мнение. Есть фонетическая специфика. Например, пение на немецком и на итальянском. Например, подряд сочетание там по несколько согласных. Их спеть гораздо сложнее, чем... Например,
протянуть одну ноту, да?
Протянуть одну ноту длинно. Или, например, в японском языке там обязательно чередование гласное-согласное. Там тоже достаточно фонетически сложно.
Не пробовала, честно говоря. Честно говоря, не пробовала, поэтому знаю только одно, что если тянуть долго одну ноту, ее нужно сделать так, чтобы она маленько не вибрировала, а плыла. Вот если ты умеешь сделать, значит...
Мне один знакомый певец, бас, он говорил, что... На итальянском языке поется само по себе, как будто он сам поет.
Там мягкий просто очень язык сам по себе.
Говорит, когда поешь арии из русских опер, то это как будто мешки разгружаешь. Вот. Ну,
видите, я не академическая певица, я всё-таки народная.
Он академическая, он говорит, да, что поэтому... вот специфика фонетики, он говорит, ну, это просто он как разницу, не потому, что это вот там хорошо или плохо, а разницу именно фонетического строя, вот насколько итальянский легко выпивается, вот укладывается в вокальные возможности, в дикцию, настолько же вот с русскими сложно, именно вот специфика фонетическая.
Что бы он сказал тогда о немецком?
Он, нет, интересно. Он не говорит, что немецкий.
Прямо интересно. Я могу только одно знать, знаю только одно, что народный певец сможет быть и академическим, и эстрадным. А согласна. Вот академический певец очень сложно перейти на народный или на эстрадный.
Я да. согласен.
Вот
да.
тут я могу сказать, так что наше вот народное искусство и наше народное пение намного продвинутее.
И богаче.
И богаче.
Как сейчас говорят, диверсифицирование.
Любит Саша у нас.
Саша, вы прекрасны. Я могу вам сказать, замечательно. Мне буду сейчас все выговорить. Потому что, вот, например, мы же поем, вот у нас же есть не только взрослые программы, мы же как филармония, мы же должны обслуживать, у нас зритель-то любой, даже да, самый да, да. маленький, он же прекрасен, какая разница, то есть его нужно же, чтобы у нас пришел потом взрослый зритель. Согласитесь, чтобы он рос на наших песнях. Надо ему тоже сначала дать какие-то азы. То есть нужно к нему приехать, к этому маленькому зрителю спеть. Поэтому у нас, например, работа наша основная, то есть небольшие концерты, а вот как мы обслуживаем детей. Детские сады, школа, то есть и для них мы поем, естественно, детские песни. Детские. Я же не буду им выходить и петь песню «Распрягайте, хлопцы, кони». Не потому, что она плохая, а потому, что она еще пока до них ну, чуть-чуть недоступна. Для них мы подбираем разный репертуар. Вот у нас 1 числа был детский концерт, в камерном зале проходил «Доктор Айболит». Замечательно, был полный зал, и, естественно, там и голос другой. И мы пели детские песни про, доктор, про докторов, про здоровье, про витамины, про овощи, про все.
Это, в самом деле, очень важно. Вы же вот рассказали о собственном опыте. У вас именно в детстве заложилось.
Конечно, да.
Понимание, именно вот эта любовь, и именно из детства вышло вот это вот, прям скажем, пристрастие.
Поэтому лично для меня нет различий. Маленький – это сидит зритель, средний – это зритель сидит. Или взрослый зритель. Для меня все зрители, они прекрасны. Все.
И для всех надо петь.
Для всех высоко. Нужно петь с душой.
Хорошо, душой.
Если ты не будешь для них петь с душой, ничего они не поют. Не поймут. Не поймут. Мы же закладываем в них красоту искусства, красоту души. Потому что любая песня не имеет значения, академическая она, там, народная, романсы, классика или там эстрады. Это в любом случае это закладывается с детства.
Ну да.
Правильно?
Согласна, да.
Друзья мои, напоминаю, что сегодня в студии у нас Екатерина Дворниченко, солистка ансамбля «Сибирские узоры» Томской областной государственной филармонии, лауреат конкурса имени Лидии Руслановой и лауреат губернаторской премии Томской области. Екатерина, вот здесь Лидия Русланова, конечно, это такая для русской песни, для народной песни, ну, одна из ключевых таких фигур, в общем, прям скажем, и в истории русской песни она сыграла значительную роль, поддержав ее реноме и подняв ее, скажем так, на уровень официальной эстрады, и сохранив при этом вот это вот ядро такое народное. Вот участие в этом конкурсе для вас, что это было?
Когда я поехала на этот конкурс, когда мы поехали с ансамблем, для меня было не целью не победить, а посмотреть, как поют другие таланты, как поют другие ребята, посмотреть, как это вообще все проходит, потому что до этого никогда не ездила на конкурсы.
Угу.
Для меня это был первый конкурс такой, достаточно большой. То есть
сразу большой.
Был всероссийский, то есть там было с разных городов, с разных, с нашего, со всей нашей России был. Было очень интересно посмотреть, кто в жюри, как кто себя преподносит. Дал мне этот конкурс, конечно, достаточно много, я могу сказать. Очень много дал, потому что, наверное, даже после этого конкурса... Кстати, я после этого конкурса получила... Стала лауреатом губернаторской премии стала после этого конкурса. Этот конкурс меня толкнул на то, что нужно развиваться и стремиться к большему и дальше. Я запела после этого... Даже, наверное, песни 60-х годов. То есть до этого я была чисто народной певицей, я пела народные песни. Где-то начало, вот конец 90-х годов, я стала петь песни 60-х годов. Не зацикливаться, а развиваться. И было интересно посмотреть, правда, как ребята работают. На костюмы, на все вот. Ну да, он мне давал стимул. И, кстати, когда я победила, я не ожидала. Потому что потом я ездила на всероссийский конкурс в Смоленск, и там я стала просто дипломантом конкурса. И, кстати, я могу сказать молодым начинающим певицам, хочу сказать совет. Если вы не победили на конкурсе, это ничего страшного. Падение – это тоже замечательно. Не всегда должен быть полет. Если ты где-то ударился, значит, так должно быть. Значит, ты станешь сильнее, опытнее и будешь стремиться развиваться. Угу. Вот этот конкурс мне дал. Для меня, потому что я посмотрела, что есть сильнее меня намного. И мне это дало стимул для того, чтобы развиваться. И вообще, мне кажется, любой конкурс, а я ездила очень много потом по конкурсам, спасибо Ольге Викторовне Лесиной, кстати. Я ей очень благодарна, благодаря тому, что этому директору. Я очень много съездила на конкурс, я много стажировалась, я была в Москве, я была... Потом приезжала сюда с Гнесинки. Приезжали сюда преподаватель. Я стажировалась. Спасибо Ольге Викторовне. Кстати, я очень ей за это благодарна. И я очень много съездила. Я была и участвовала в первой романсиаде. Я участвовала. Но так как я не прошла по формату, потому что там, оказывается, когда первый это был романсиад, еще же никто не знал, что это будет конкурс именно академического русского романса. И я пошла просто поучаствовать. Но, кстати, там была солистка из нашего знаменитого цыганского, Румен, да?
Да.
А она подошла ко мне и сказала: девочка, ты супер, ты романс просто не поешь, ты его рассказываешь, то, что нужно для романса. Вот это если бы, надо, говорит, да, на мой, говорит, вкус, я бы, говорит, тебя сделала просто, говорит, самой главной победительницей. Но у нас конкурс академического русского романса. И мы, говорит, ну не можем. Ну, я открывала зато гала-концерт. И вы знаете, когда я спела романс «Только раз», вы знаете, когда... Поклонилась зрителю. Была, наверное, мне казалось, что, наверное, минут 5 все молчали. Это просто прекрасно. Молчали. А потом был взрыв эмоций. Я аж заплакала. Я так вот кланяюсь и плачу, потому что я чувствую, что все молчат. А все были в шоке. Никто от меня такого не ожидал, что я так могу. Я сама от себя такого не ожидала.
Это прекрасно. И русский романс хоть и любят во всем мире, но ведь его петь мало кто может, кроме русских людей. Потому что его именно надо проживать, рассказывать эту историю, вживаться в него. Это почти не театрально, это вообще даже сложнее.
Ну, романс, что это? Это два обычно, от силы, три маленьких куплета.
Да.
Он идет, если так, по минутам, 1,5-2 минуты идет романс.
Да.
И представляете, вот в эту маленькую историю обычно... Она наполнена очень большой историей. Вот в эти три куплетика там большая история.
Да.
А вот просто ее спеть, я не умею просто петь романс. Я рассказываю романс.
А он и требует этого?
Может быть, даже где-то бывает полушепотом для того, чтобы показать, что вот этот момент страдает человек, или страдает, или испытывает радость. Вот я говорю, в эти 2 секунды, 2 минуты нужно уложиться и рассказать историю. Романс вообще очень тяжело петь, на самом деле.
Да,
мне кажется, как раз одна из причин такой сейчас несколько возрождается, но довольно долгий был период падения интереса к романсу. Это именно эта академическая структура, когда романс стали петь...
Только академически,
как Хворостовский, Царство ему небесное, он пел прекрасно, но эта его манера академическая и вообще много исполнения романсов, это совсем не то. Романс – это абсолютно другая вещь, это именно, вы очень точно сказали, что он коротенький, и в эту короткую историю нужно вложить сердце, эмоции,
душу,
а не просто технически спеть его, может быть, там, сакцентировать,
да.
Проиграть голосом какие-то гаммы, там, тремоло показать, что-то еще.
Также для меня, романс – это не техническое пение, рассказ.
Рассказ.
Это рассказ, в который нужно вложить душу и донести до людей, чтобы они поняли эти 2 минутки, и у них чтобы вызвало какие-то эмоции, или слезы, или улыбку. Как я уже говорила, не раз повторюсь, потому что на самом деле, когда ты видишь слезы, значит, ты действительно спел так, что зритель услышал и понял это. Значит, ты добился, значит, ты молодец. Mm-hmm. Что даже вот эти в этой песне ты увидел слезы, а вот в этой песне ты увидел улыбку. Что люди улыбаются, потому что я какая-то была песня с юмором. Mm-hmm. Значит, ты тоже молодец, что ты добился этого.
Да, mm-hmm. И здесь, когда слушаешь вот то, что называется «Ушедшую натуру», вот есть записи типа Алёши Дмитриевича, вот эта манера пения ушедшая, и как они пели романсы, вот совершенно другая стилистика, нет вот этой вот академической такой, я это для себя называю, коробочность, то есть все очень прямоугольное, ровное, подшлифованное. Но для романса совершенно неподходящая вещь. Мне кажется, именно по этой причине интерес к романсу падал только сейчас, благодаря тому, что вот появляются певцы, которые поют романсы.
Ну, а согласитесь, сейчас же вот много даже эстрадных певцов, певцов стали петь романсы.
И это гораздо лучше,
как Валерия поет романсы, я просто обалдеваю.
Чем красивая технически академическая.
А здесь она пела, какой-то был концерт, я просто включила, посвященный Высоцкому, какая-то была юбилей Высоцкого, угу. Там пела Валерия его песню. Я просто была в шоке, какая она молодец.
Да, да, да.
У меня аж мурашки прям просто бежали.
Так её взлёт начался-то с романса, который она спела. Я забыл.
Я сейчас даже вам скажу, какой.
Я помню ролик хорошо. Там.
Она привозила его к нам на концерт, я ходила. Нищая.
Да, да.
Нищая.
Да,
да, да. Да.
Это было одно из таких удивительных исполнений. Но вот это именно и есть романс.
Да, это и есть романс. Рассказ.
Да, да,
рассказ.
Да.
Маленький рассказ.
Он отличается именно от обычного пения. Если человек задается целью показать красоту своего голоса, вокализы всевозможные, то все, романса нет, он умер.
Он не совсем умер. Просто он просто становится более техничной песней.
Это техничная песня, но романс, я говорю, как романс, он умер. Потому что романс все-таки предполагает именно
рассказ.
Вот это рассказ, это проживание и певцом, и проживание обязательно вместе с ним слушателями, проживание этой истории. И если этого проживания не состоялось, вот она остается песней, но она перестает быть романсом. И поэтому эта тонкость нашего романса, она не всегда дается западным певцам. Они не всегда это могут сделать. И те, у которых получается, начинают понимать, в чем суть русского романса. Я знаю, что есть люди, которые даже ездят специально на наши концерты, на наши вот эти вот где-то здесь, потому что открывают для себя этот романс.
Так, а далеко ходить не надо. Вот мы были, когда ездили на фестиваль в Испанию, угу. И на целый месяц, наверное, 20 с лишним дней мы были на гастролях, с ансамблем.
Угу.
Мы выступали там в основном в храмах.
Угу.
Там у них в костелах как бы принято так выступать. У них очень большие такие старинные, там 13-14 есть веков. Угу. Костелы, соборы. У них там приходит народ, сидят, то есть у них там концерты. Там что там небольшие были, конечно, и концертные площадки, то есть прямо достаточно... На одной, я помню, площадке сказали, здесь пела Монсеррат Кабалье.
Угу.
Я такая гордая была.
И как они
вот мы там пели, на русском же я пела, и романсы пела, и песни 60-х годов. Они же не понимали русского языка.
Да, да.
Я забыла, какой это был город. Мы приехали, мы там ночевали, на утро у меня брали автографы. Испанки подбегали ко мне, и я шла в очочках, а они узнавали меня. Ну, кто такая девчонка приехала с Томска? Ну, такая вроде, знаете, сибирячка какая-то тут ходит, они такие все красивые, такие все загоревшие.
Под
и вот
солнцем.
Они подбегали ко мне, брали мне автограф. А потом в газете писали, что вот мы видели много певиц, много. Сам председатель жюри этого фестиваля, он говорил, даже у меня есть где-то даже эти газеты даже есть, там было написано у них какие-то специальные такие газеты, их фестиваля, было написано, что приезжало к нам много певиц разнообразных, академических, и народных, и джазовых, но Екатерина Дворниченко принесла нам душу. Не зная русского языка, можно было понять, о чем она поет.
Вот суть романса.
Думаю, вот это я даю.
Молодец.
Да. Молодец.
Молодец.
Старалась. Но я тогда еще была молоденькой.
Ну, я думаю, что и сейчас это не то, что не хуже, а намного лучше, сильнее споете.
Ну, да, вообще, голос же, что такое голос? Мне мама всегда говорила, Господи, спасибо ей за мой голос, за мой дар, за мой талант. Я так всегда ее благодарю за это. Жаль, что ее, конечно, со мной нету, но она со мной всегда в душе, со мной всегда, со мной рядом. Она всегда мне помогает. Я ей благодарна. Она мне сказала, Катя, голос появится только после 40.
Во как.
Он расцветет. То есть до этого, говорит, есть бутон, да? А потом получается вот такой красивый, распустившийся бутон. Но это получается после 40, когда ты уже умеешь этим голосом владеть. Когда ты умеешь им управлять. Когда ты выходишь на сцену, не просто поешь автоматически эту песню, а ты ее поешь и управляешь этим голосом, и показываешь, и делаешь им все, что хочешь.
Это как Паваротти в одном из интервью говорил, что я уже хорошо пел, я уже выступал и пел арии, но уже он уже таким достаточно опытным певцом, он нашел педагога, который его научил, и он говорит, и я овладел диафрагмой. И тогда я стал Лучано Паваротти.
Правильно. Вот. Самое главное – диафрагма.
Да.
У певцов же их три дыхания.
Да?
Да. Есть нижнее, есть боковое, а есть вот именно диафрагма дышишь. Но это все приходит с годами. Мужчине, вокалисту, стать проще, потому что у них от природы правильное дыхание, а женщинам сложнее. У них от природы дыхание грудное. И чтобы женщине переучиться, очень долго нужно. Переучиться именно вот на дыхание боковое, диафрагмы, и чтобы дышать низом.
И это, конечно, приходит с опытом. На самом деле вокальный навык – это не просто, скажем, навык, ну вот если сравнивать с музыкантами, кто играет на инструментах, это не просто, скажем, навык головы, когда образуются там нейронные связи, и ты правильно действуешь одной рукой, другой рукой. А вокал задействует, во-первых, ресурс всего тела, здесь важно и положение мышц, важно контроль дыхания. Важно,
всего организма, да.
Да, контроль мышц спины, груди, и все включается вместе, и плюс голосовые связки, и самое главное, еще эмоции, которые ты, в общем, которые выкладываются в конечном итоге в голос, но ни у кого никаких принципов гамм для эмоций нету.
Нету.
И поэтому это складывается только из опыта.
Когда из опыта.
Вокалист поет, работает, и вдруг вот ловит вот эту диафрагму и начинает ей управлять. И здесь возникает вот этот свободный полет вокальный.
Могу сказать честно, я
ее
словила.
Да.
И словила, кстати, конечно, не сразу, когда была девочка, намного позже. То есть вот именно к 40 годам, то есть я ощутила ее, я поняла, где она находится, что я могу ей с ней делать. Что я могу не связками петь, а одним дыханием. Я могу связки совершенно не задевать, а просто пропустить сквозь, так сказать, сквозь связок дыханием одним, и будет звук.
Это прекрасно.
Да, добилась. Молодец.
А для вас, вот когда вы для себя составляете личный репертуар, там есть какие-то предпочтения, например, что-то вы любите петь, что-то не любите петь, или что-то вы для себя там, например, исключаете?
Ну, я не знаю английского, поэтому для меня английские песни сразу убираются. И я вообще считаю, что лучше с народными инструментами, а так как я пою с ансамблем русских народных инструментов, я должна все-таки петь на русском. Ну, это для меня. Это чисто мое.
Ну, а даже из русского, например, вот вы поете там эстрадный репертуар, который перекладывается на народные
диско
инструменты.
Я пою диски, диско-песни, но не на английском, а на русском.
Угу.
В переводе. Также я пою песни 60-х годов, 30-х. И даже пою... У нас в прошлом году был концерт «Фолкант». Рок.
Да, фу. Да.
И я там пела песни арии. Жанна. Пела Гузарову. То есть вот так я тоже пою. Тоже неплохо, говорит, получается. Понравилось, говорит. Я не знаю. Мне судить тяжело. Я себя иногда не слышу. Ну, как сказать? Я слышу себя. Я знаю даже, что я делаю. Но это же не значит, что должно это всем нравиться.
Ну, да.
Я же не ясно, солнышко, чтобы всем понравилось. Правильно? Кому-то я нравлюсь, кому-то нет.
Нет,
поэтому я
искусство,
не знаю. Но если я вижу от зрителя, я увидела, что они аплодируют и кричат «Браво! Бис!» и не могут остановиться, значит, я действительно спела очень хорошо. У меня, для меня вообще показатель, что я хорошо спела, это в первую очередь, если я услышала аплодисменты зала.
Друзья мои, к сожалению, наше время вот так незаметно подошло к финалу, и мы должны сегодня с вами попрощаться. Я напомню, что в студии сегодня были за пультами Любовь Клокова, Александр Ракин и наши гости Екатерина Дворниченко, замечательная певица, солистка ансамбля «Сибирские узоры» Томской областной филармонии. И ближайший концерт, который вы можете услышать, где будет петь Екатерина Дворниченко. Это 8 марта в 19 часов вечера. Концерт будет называться «Folk and нежные песни» в органном зале Томской областной филармонии. Коллектив будет выступать в полном составе. И на самом деле праздничные, любимые, знакомые песни. Приходите, слушайте и подпевайте вместе. Это концерт для вас. Поэтому...
Всех приглашаем. Я желаю, чтобы был полный зал. Всех-всех ждем с нетерпением. До новых встреч.
Спасибо, Екатерина. Вам успеха, удачи и творческих достижений.
Спасибо вам тоже.
Спасибо.
Томский благовест.